Итак, какая у нас сегодня тема? Духовная жизнь и гармония? И гармония. Как они сочетаются? Каким-то образом это разделилось в наших умах, гармония и духовная жизнь. Что теперь нужно как бы нам обсуждать эту тему и соединить вместе. Каким-то чудом это произошло все-таки. Я расскажу историю, которая будет предшествовать этой теме из Бхагавата Пураны. Там есть несколько ключевых моментов в этой истории из Древнего Писания. И мы заострим внимание на одном из них. Эта история целиком трансцендентная, духовная, но и также она поучительна во всех других смыслах. Это история об одном царе, которого звали Индрадьюмна. Этот царь был успешен всю свою жизнь. Он управлял царством, как Раджа-риши, святой царь. То есть святые цари, они всем, всей своей жизнью жертвуют ради своих подданных. Это как отец в обществе. Вот то, что мы ждем с вами, такого святого царя. На Руси то же самое было. И в других местах люди ждут хорошего управления. Это тенденция ожидать от правителя вот такого отцовского отношения, понимающего заботы, покровительства, защиты. Чтобы все были счастливы. Принцип, ведический принцип, чтобы все были счастливы. Знание для уменьшения страданий, прежде всего. И так и проверяется, что мы с вами культивируем. Знание или невежество. Только единственный критерий существует, что невежество продуцирует, страдания увеличивает. А знание уменьшает страдания. Других критериев нет. Потому что можно выдать знание за невежество, а невежество за знание, мы знаем, может быть путаница. Единственный критерий – это практический момент. Вот как в науке есть истина, критерий истины – это практика, опыт. Здесь также наш опыт жизни, если он наполнен страданиями, то мы живем в невежестве, так скажем. Если есть знание, мы можем жить лучше. Это веды. То есть принцип опять такой, что все люди должны быть счастливы. При этом духовная жизнь основана исключительно на свободе выбора. Если это что-то навязанное, это не духовное. Нет, это путь сердца. Это то, что мы, собственно, ищем. Это, естественно, происходит спонтанно. Не навязывается ни рождение, ни национальность, ни каким давлением политическим. То есть человек в сердце находит ответ, что ему нужно, какой путь. Это сродни тому, как люди вот влюбляются, женятся. Это индивидуально, естественно, происходит. Сродни, да, сродни этому. И человек будет счастлив, если он следует своей природе, написанной в ведах. Вот, собственно, мы с этого и начинаем. Познать себя, свою природу. У нас две природы есть с вами, материальная и духовная. И вот теперь мы ищем между ними связь, гармонию. Если я займусь духовной практикой, не пострадает ли моя материальная сторона жизни? Если углублюсь в материальную сторону, наверняка пострадает духовная практика. Так, вот вопрос в этом весь. Современный вопрос в этом. Почему? Откуда такой вообще вопрос? Потому что современная жизнь не предусматривает духовную практику. Если куда вы не устроились на работу, и в какую бы семью не перешли, не предусматривается духовная практика уже. Хотя в прошлые века люди еще следовали какой-то духовной практике прямо в семейных традициях. Например, перед обедом они читали Евангелие в дворянских семьях русских. Постоянно, каждый день. Никто не ест, пока не прочитает какой-то стих, не обсудит что-то, не настроится должным образом. И пища должна быть освященная. То есть какая-то духовная практика была. Они также посетили храмы. У них у всех были какие-то духовные наставники. У высшего класса света у всех. Обязательно. Иначе как вы можете быть высшим классом? Вы не сможете сбалансировать свою жизнь, не сможете помочь никому. Можно такое упражнение сделать дома, если хотите. Взять по пунктам и написать все ваши роли в вашей жизни. Все, что есть. Все. Возможно, получится где-то около 10 пунктов, может быть. Ну, мать, отец, дочь, брат, сестра, кто еще. Ну, может быть, профессию запишите туда. Все запишите туда. Отношения с родственниками, с друзьями, в семье, ваши обязанности на работе. И духовную практику тоже напишите туда, тоже на шаре. И посмотрите, что превалирует, что отстает. И вы увидите, духовная практика всегда отстает. Кажется, что без нее можно обойтись, потому что в жизни это не предусмотрено, не учтено в наше расписание. Например, если поедете в Индию, я вам сразу скажу, учтите, что к вам подойдут нищие и будут требовать деньги. И вы не сможете там отказать. Так что заранее сразу какие-то деньги откладывайте на пожертвования. Учитывайте это. Но если мы не знаем, попадем в просак там. Необычное место Индия. Нищие там очень смиренные. Там такое смирение, что они вас победят. Можете даже ударить его нищего, если он к вам слишком пристает, то он еще смиреннее станет. И все равно будет притягивать ладонь. Хоть синяк ему, хоть голову разбейте, он еще ниже просто опустится и все равно притягивает будет ладонь так же смиренно. Он победит вот все равно. Поэтому учитывайте. Эти местополовничества сразу какую-то сумму на пожертвование придется отдать. Не жадничайте. Но поскольку мы вообще не рассчитываем, что что-то просто отдавать мы хотим, вообще это не учитывается, да, в жизни человека сейчас, что он что-то просто отдаст. Вот подтверждение есть. В культуре не учитывается это. Вот это, знаете, духовная практика. Что-то мы должны просто отдавать. Я вот помню, как из истории Синдбада-морехода, если вы почитаете именно книгу об этом, что, кажется, в кино, когда я ребенком смотрел, там уже сделали из этого какой-то там триллер. Из этой сказки. А вообще сказка немножко по-другому описывается. Синдбад-мореход регулярно уходил в плавание. В поисках дальних стран, богатств. И привозил туда из этих стран и своих приключений удивительных, какие-то богатства, драгоценности. И в тот же день к нему приходили все его друзья. Послушать его рассказы. Он, собственно, эту книгу составляет. Он рассказывал все истории, которые с ним приключились. Но в конце обязательно раздавал друзьям часть своих богатств. Иначе будет зависть. Иначе не будет любви. Не будет настоящего признания, настоящих отношений. Он делал это всегда, регулярно. В жизни семейного человека предписано ведами всегда бескорыстно кормить гостей. Что-то вкусненькое приготовили? Не ешьте сами. Сначала гостя пригласите. Как минимум вы должны для гостя приготовить. Но никогда для себя не делайте этого. Ни для себя никогда не готовьте пищу. Для себя никогда не устраивайте свою жизнь. Медитируйте на то, чтобы другим что-то делать хорошее. Ваша жизнь будет устроена автоматически, говорится. С другой стороны, если мы медитируем только на свою жизнь, на свое удовольствие, она не будет устроена. Сам устраивай. А что я могу сам себе устроить вообще? Я могу хоть себе росту на локоть прибавить, Иисус Христос говорил. Я могу себя сделать красивее. Я могу стать разумней. Я могу укусить свой локоть. Видите? Я ничего не могу для себя сделать на самом деле. Вы пробовали поесть во сне? Ну, сон такой бывает, что мы едим во сне, потому что чувствуем голод, и во сне мы, конечно, едим, но не наедаемся. Вот точно так же мы не можем создать себе сами славу, богатство, разум себе создать, красоту себе создать. Нет. Это то же самое, как... Есть созданную умом пищу, не будет насыщения. Истинная слава приходит, не приходит от наших усилий, а приходит от взаимоотношений, признания внутренней энергии. То есть духовная гармония. Слава – это духовный атрибут. Богатство – это духовный атрибут. Красота – это духовный атрибут. Никто не может быть богатым, если он не занимается духовной практикой. Хотя бы элементарной благотворительностью какой-то. Скажите, нет, я знаю таких людей, у них много денег, и они не занимаются благотворительностью. В этом случае они будут сторожить свои деньги всю жизнь. Потому что нет поддержки от окружающих людей. Люди будут им завидовать и не любить таких людей. В Индии по сей день, если человек богат, у него есть обязанность, долг заниматься благотворительностью, строить храмы. Ни один богатый человек не отказывается от этого в Индии, потому что это его престиж, это его репутация, прежде всего, в обществе. Если он богатый, он обязательно о ком-то заботится. О коровах ли, о священниках, храмы строит или кормит голодных людей. Что-то он должен делать. Он сам выбирает. И говорится, что высший класс людей, он обязан заниматься благотворительностью. Просто обязан. Это обязанность. Если хотите быть высшим классом людей, то именно вот с этого и начните. Вы уже будете как мать и отец для кого-то. Вы уже будете выше, как бы сказать, занимаетесь, заботитесь о ком-то. Вот эта забота, ответственность называется дхарма. Гармония исходит именно из дхармы. И вот царь Индрадюмна. Он строго следовал своей дхарме. Всю жизнь, Раджа Риши. Жил ради других. И в конце жизни, естественно, живя таким образом, он осознал, что теперь осталось последнее, что он должен сделать. подданные довольны, семья получила все, что нужно, дети взрослые. Теперь у меня остался последний долг перед Всевышним. И как это водится в ведической традиции, достигнув возраста определенного, он ушел в лес. В России был какой-то царь, который ушел в отречение, я слышал. Люди до сих пор-то вспоминают, что был такой святой царь, оказывается, мы его не заметили. Ну, в тех обстоятельствах он был незамеченным вообще-то. И вот царь Нарадхюмна ушел в лес, занялся медитацией. Намо Нараяная. Намо Нараяная. Вот это нужно делать каждое утро. Если целый день нет времени, то утром нужно погружать в эти звуки трансцендентные. Очищается человек, душа его очищается. И вдохновение на хорошие вещи. Вдохновение есть у всех, но не у всех от хороших вещей, правда? Вот-вот. Нам нужно от хороших вещей получить вдохновение, чтобы были хорошие дела. Автоматически у нас есть это. Вот сейчас мы можем думать, ну что хорошего можно сделать? Ну что хорошего? Не знаю. А ну посидите. Ом намо нараяная. И вы поймете, что хорошего можно сделать. Это само придет. Это есть уже. Нужно просто получить вдохновение из хорошего источника, из позитивного источника. И сразу автоматически у нас, как из рога изобилия, фонтан идей появится вообще. Как можно сколько потрясающих вещей сделать, оказывается, в мире. Ну, собственно говоря, Индрадюмна царь уже отошел от дела и готовился к следующей жизни, к перевоплощению таким образом, чтобы обрести духовное бытие. Ям, ям, апис, маран, баван, таджатян, текалеврам, там, там, авати, кавантаяца, датан, бау, бавита. Мысли, момент смерти, начало следующей жизни. Не просто мысли поверхностные. Смаран бхаван. Бхава. Бхава – это настроение. Вот это вдохновение. Вот это начало следующей жизни. Если какая-то мысль прибежала шальная, это не решающий момент. Нет. И именно вот это настроение. Бхава означает то, чем я живу. То, чем я дорожу, на что я опираюсь. И в это время, когда он так был погружен в медитацию, на самом деле Индрадюмна Махарадж, он возгордился в это время, поскольку приближался к абсолютной истине. И в это время пришел мудрец, отшельник туда, в то место, где медитировал царь. Он был великий браман. Все великие браманы, они очень справедливы и гневаются, когда видят что-то, нарушение этикета по отношению к ним, допустим. И он появился, этот мудрец, перед царем медитирующим, и царь не заметил его. Ом намо нараяная. Браман сидел, смотрел на это все, стоял и ждал, когда же он хотя бы поприветствует его, хотя бы почтение выразит. Но царь этого не сделал. Это была серьезная ошибка. Для царя такого уровня это была серьезная ошибка. Это мы можем сказать, ну я не заметил, ну да, ну ты такой человек, что ты вообще ничего не замечаешь. Но это я должен сразу учитывать, моя эта ошибка на самом деле. Это естественно для нас, но в то время, когда он так контролировал чувства, и это была ошибка, значит, гордость там поселилась. И вот этот самый мудрец разгневался. Если такие великие люди, которые являются примером для всего общества, совершают такие ошибки, другие это дело делают намеренно. Пример. Вы представьте, вы великий человек, и вы допускаете такую ошибку. Вас нельзя простить, вы должны быть наказаны. Какая ответственность там наверху, видите, ответственность. Я давно сказал, станешь слоном в следующей жизни. И ушел оттуда. И так и случилось. Видите, какая история сложная. Раджа Риши, исполнивший все свои обязанности, ушел в лес, столкнулся с мудрецом, все вроде благоприятно, но результат плохой. Совершил оскорбление. И он унаследовал свое благочестие, свой опыт, все, он родился в раю, но слоном. И запас был такой, благочестивый карма, чтобы гигантским слоном, самым сильным стал Гаджендра, царем слонов. И он забыл про свою прошлую жизнь, там, рай, что еще надо. Неважно, кто там, слон или человек, наслаждайтесь в полной степени. К тому же он был самый сильный, все стадо было его подданными, он управлял ими. И слоны, им нравятся две вещи. Работать и пить спиртное. Знакомое сочетание. Работать и пить. Поработал, выпил. Это сознание слона. Теперь понимаете, откуда слоны берутся? По Дарвину они берутся от кого-то там, от каких-то носорогов, не знаю, какого-то вида. Или как это называется? Ну, такой тоже с хоботом. Мастодонт. Мастодонт. Не мамонт. Мамонт это... Да, ну, мамонт, ну, мастодонт первый. А потом мамонт. Вы не изучали теорию Дарвина? Эволюция. Мастодонт первый должен быть. С носом таким еще. Нет клыков, он еще ничего нет. Но нос уже есть такой вот. А потом уже мамонт, он уже развивается постепенно, уши отращивает, набирает вес. А потом думает, хватит быть мамонтом уже, сколько можно. Уже не так уже холодно. Можно стать слоном, в Африке жить. Зачем в холоде, с шерстью? То есть они знают, как прогрессировать мамонт. Да шутка. Ну, в общем, стал слоном и стал гордиться своей силой, поскольку он получил сильное тело, он стал гордиться, ему нравилось, знаете, нравится валить деревья, показывать свою силу, ходил по лесу. И даже львы не нападали на него, очень боялись. Очень сильный, могущественный слон. Стадо гордилось, у нас такой гаджендра, с ним ничего не страшно вообще. Хотя в раю никто ни на кого не нападает, собственно говоря. Чего там нужно было устраивать этот маскарад, не понимаю. Ну, просто потому, что сила была, нужно было ее показывать. Валил деревья, пил мед с деревьев, пьянел, еще больше там развлекался со стадом. У него была жена, дети, семья. В общем, он был могущественный и любил свою силу. И там было озеро, это была гора Мрикута. Ой, как объяснить, что такое гора Мрикута? Это же рай. Примерно по размеру с нашу планету, чуть-чуть больше. Есть такое место во Вселенной, я потом расскажу уже конфиденциально. И там такое же озеро у подножия, гигантская гора, она была населена райскими жителями, вся она гудела и пела, как будто была гора музыкальная, потому что были такие хоры и хоралы, это же рай. Жители жили там в этих пещерах, в этих кущах, и там природа давала все им, что они хотят, деревья желаний, там, знаете, все ходили парами, гуляли. Но озеро, это было чудо, была такая чистая вода, как нектар. Вот вы пьете ее, и хотите больше, 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 больше пить. Это чистый, сладкий нектар, говорится. Вода райская, немножко другая. И там лотосы, все покрыто лотосами. Эти лотосы пахли на много пили вокруг. Вместо песка были рассыпаны драгоценные камни. Вот представьте, что такое рай. И все сияет, все дает удовлетворение чувствам. И слон любил ходить на это озеро, когда пьянел, чтобы там плескаться, падать в воду, кричать, поднимать волну, показывать, в общем, кто тут хозяин. Но там, в озере, крокодил жил. Страшный. На дне сидел в яме. И он-то думал, что он хозяин этого озера, на самом деле. С ним другая история была. В прошлой жизни он был Гандхарвом. Звали его Хуху. Если вы слышите это имя, то вспомните. Хуху. Хуху означает, что он наслаждается. Гандхарв – это райский житель, он не полубог. Он просто живет ради наслаждения в раю. Им дано право пить вино и наслаждаться женщинами сколько хотят. И они прекрасные музыканты, танцоры, у них изысканный вкус, с ними очень интересно разговаривать. Если Гандхарва встретите, я думаю, что ваша судьба решится сразу же. Мужей всех побросаете, побежите за Гандхарвом, конечно же. Но их, слава богу, здесь не появляется, и можно быть спокойным за наши семьи. Еще апсары есть для мужчин. Тоже не смотрите в сторону апсар, иначе будет конец вашей семейной жизни. Эти райские куртизанки. О, молчу. И вот он был таким Гандхарвом, и он наслаждался этими апсарами в реке, имел обыкновение купаться с ними обнаженными, играть. Для рая это нормально. Вот на земном уровне нехорошо это делать, знаете. Стыдно вообще. У нас тут долг, семья, обязанности. Можно сравнить рай, это Черное море, скажем. Вот. А Рига это земной уровень, где мы работаем, зарабатываем на Черное море. Вот заработали и поехали в рай отдыхать. Кончились деньги, снова в Ригу. Вот так, земля, рай, земля. На земле зарабатываем карму, а потом ее используем. Либо плохая карма, то в аду, а если хорошая, то в раю. А потом снова на землю зарабатывать что-то. И вот этот Хуху, он наслаждался с райскими небесными танцовщицами в воде, а рядом жил мудрец, как назло. Браман, который контролирует чувства. Я не знаю, как ему удавалось контролировать чувства в раю. Ну, так описывается. Жил там такой браман. В раю чувства контролировать трудно. Здесь легче. Особенно, когда холодно, дожди идут, река холодная. Автоматически чувства под контролем, правда же? Здесь все вегетарианцы, тут просто мяса нет. Что вам придется делать? Придется контролировать чувства 3 дня хотя бы. И вот тот мудрец тоже как-то свои чувства все-таки контролировал, тоже вошел в реку для омовения, и вот тут этот фуху, разгоряченный, возбужденный, нырнул и схватил за ногу по ошибке его. Вместо апсары схватил ногу мудреца. Они же любят ноги трогать. Он скажет, ну что такого страшного? Ну нет, нет, он схватил с вожделением. И мудрец страшно разгневался. Станешь крокодилом, он сказал, все. Твоя судьба такая будет. Да гнев вышел у него, так он очистился от этого прикосновения, наказал Гандхарва. Он стал крокодилом по проклятию, жил в этом озере на горе Мрикути. И когда Гаджендрава так себя вел, вызывающе, казалось, крокодилу, он устал всплывать наружу и доказать, кто тут самый сильный. Это был огромный крокодил. И когда Гаджендра однажды вошел в воду, стал плескаться, крокодил падал ближе, еще ближе, еще ближе. И схватил его за ногу, за переднюю, ушел в воду. И вот тут очень важный момент, слушайте внимательно. Слон сразу подумал, ничего страшного, нет проблем. Я слон Гаджендра. Что такое крокодил вообще? Но он был в воде. И в воде он оказался слабее крокодила. Слон силен весом. В воде он потерял точку опоры. И его сила оказалась бесполезной. Что такое? На суше крокодил досана. Хрязь! И все. Но там он не справлялся. Но он верил, что все получится. Он вступил в схватку. И вот крокодил был в воде в своей естественной стихии. Он водил этого слона за ногу и туда, и сюда, причинил боль, истекая кровью. А сам по себе он себя хорошо чувствовал в воде. А слон, истекая кровью, от боли стал терять силу. Ума и чувств, говорится, и тело. Сила ума в вере заключается. Он постепенно стал терять веру в свои силы. И первое, что он сделал, он обратился к семье. Я здесь, помогайте мне. Все стадо отпрянуло. О, нет. Если даже такой Гаджендра, сильный слон, попал в такое положение, мы туда не пойдем, мы слабее его. Что же будет с нами, если там этот крокодил и живут? И они стояли и плакали. Дорогой отец, дорогой муж, дорогой друг, мы в сердце с тобой. Ты умираешь, но мы с тобой. Мы тебе на вечную память тебе организуем. Пышные похороны. А чем они помогут перед смертью? И вот тут в Гаджендре стали всплывать события прошлой жизни. Поскольку он был великим, преданным Риши, все эти медитации, все эти практики, все эти молитвы всплыли в его уме вдруг мгновенно. И он понял, это не крокодил. Это аспект времени. Неважно, крокодил ли это, или болезнь ли это, или что-то еще. Время управляет этим. Пришло время. Крокодил лишь инструмент. Всплыло знание. Он сказал, а кто же может управлять временем? Кто же может победить время? Трикала, гья, кто же знает все 3 аспекта времени и вышини? Только Верховная Личность Бога. И вот уже теряет сознание Гаджендра с этими мыслями трансцендентными. Хоботом сорвал этот благоухающий лотос и с молитвами стал предлагать Верховному. С полной любовью, благодарностью, представьте, прямо на краю гибели, ощущая сильную боль и приближающуюся смерть. Из сердца вырвалось у него это. И в то же мгновение этот рай как будто треснул пополам. Свет пошел такой невероятный. Знаете, в раю такого не бывает. Все жители открыли рот, все остановились, все прекратили чувственное наслаждение, увидели Гаруду, тысячекрылые птицы, транспорт Вишну. И на спине стояла Вишна, чуть руки сияющие, улыбающиеся, трансцендентный Господь Вайкунтхи. И Гаджендра уже последние силы, он этот лотос протягивал ему, прими мой дар. Одной лишь рукой он взял этого слона с крокодилом вместе с воды. На берег. Чакру крокодила пополам. Гаджендра умер тут же. Из ее тела появилась точно такая же прекрасная форма, духовная форма Вайкунтхи, как у Вишну. Точь копия. Обрел духовное тело и сложил все ладони перед Вишну. Из тела крокодила вышел Гандхарв и сказал: «О, спасибо, слава Богу, я освободился от этого проклятия вообще. Был ужасным крокодилом. Все, теперь кончено». Так закончится эта история. Если мы хотим гармонии, говорится, мы должны найти свое место в жизни. Если вы слон, ваше место на суше, если вы крокодил, живите в воде. Поэтому есть различные ашрамы, уклады жизни для людей. Нужно выбирать свой ашрам. Не завидуя никому, не имитируя никого, нужно знать, что является моей природой. В этом моя сила, в этом мой успех. Любой человек может достичь совершенства, если следует своей природе, говорится в ведах. Неважно, кто вы. Можете быть полуграмотным рабочим, но если это ваша природа, вы достигаете совершенства. Духовное совершенство не зависит от образования и никаких материальных способностей. Ничего не нужно для этого. Для духовного совершенства. Но если вы, ваша природа, обладать знанием, вы должны изучать веды. Вы должны трудиться день и ночь, читать по 8 часов, изучать. Знания. Вы должны получать знания серьезнейшим образом, контролируя чувства. Это если ваша природа, вам это ваша жизнь будет. Именно там вы будете жить. Есть природа управляющего класса. Воины. Ваше место на поле битвы. И вы там должны жизнь дать, когда понадобится. Как только понадобится, должны выйти и отдать свою жизнь. Это ваше совершенство. И есть торговое сословие. У них есть тоже своя природа. Они должны следить, чтобы в обществе было процветание. Богатство. Делать богатство. Из этих обычных ресурсов должны сделать процветание здесь, рай на земле создать. Если вы не выполняете эту свою природу, не достигаете совершенства. В основном, да, также обязанности молодых людей, это учиться, говорится, это им нравится, брахмачари, молодой человек называется, любит правду, любит истину. Ему нужно знать, что это, а что это, что правильно, что неправильно, учиться в школе. И брахмачари его обучают. Это его обязанность в эти годы. Он силен в обучении. Обучаться, так скажем. Предназначен для этого. Но затем все, практически подавляющее большинство людей, войдут в семейную жизнь. И вот это очень важный вопрос. Скажите, пожалуйста, все ли сейчас семейные люди выполняют свою обязанность? Теперь ответьте на вопрос, почему несчастные люди? Вот все ясно. Они не хотят выполнять своих обязанностей. Они думают, что брак предназначен для чувственных наслаждений, наслаждаться жизнью. А когда нет наслаждения, брак не нужен больше. Это еще Карл Маркс заявил. Кстати, вы знаете, такой Карл Маркс? Это известная личность. Некоторых молодых людей, новое поколение, спрашивают, они уже не знают это слово. Карл Маркс говорит, ты что, музыкант, композитор какой-то? Я говорю, да что вы, это все знали Карла Маркса, даже дети знали в Советском Союзе Карла Маркса, Энгельса, Фридриха, Карла Маркса и Ленина, и потом еще Сталина добавили, четверка была. Парампара. Он был сильный гьяний, мыслитель в каком-то смысле, вот в материальном смысле слова он был сильным очень человеком, материалистом. И он сказал о браке так. Единственная основа брака и причина – это любовь. И поэтому, когда любовь уходит, в браке больше нет смысла. Вот от него это и пошло. И никто не мог его опровергнуть. Потому что никто не мог ему объяснить, что любовь никуда не должна уходить. Никто не знал об этом. Все стали соглашаться, а любовь точно уходит? Точно она уходит? Нет. Она не уходит, мы ее прогоняем. С чего это должно уйти? Она, наоборот, приходит к нам постоянно. Вот только мы рождаемся, сразу любовь приходит в форме мамы, ее ласки, заботы. Сразу она любит вас. Еще вы не родились, но уже вас любит. А? Как это оно уходит? Ну, конечно, если вы оскорбляете свою маму и все остальное, она может уйти, любовь, безусловно. Так же и здесь, супружеские отношения. Сначала же есть любовь, как она уходит? Она приходит к вам, наоборот, но куда же она уходит? Вы прогоняете ее, вот в чем проблема. Об этом Карл Маркс ничего не знал. Как поддерживать эту гармонию? Нужно медитировать на высочайшие вещи, чтобы привносить их в свою жизнь семейную. Детям, супругам, нужно дойти до святости. Вот это истинный союз сердец. Постепенно это происходит. Сначала просто привлекаются молодые люди, нравятся. Это первая ступень. Но затем нужна работа. Да, они объединяются в семью. Это предполагает уже усилия, работа, поддержание и духовное развитие. Иначе брак потеряет силу и смысл и вдохновение. И вкус. И вот мы видим сейчас много семей, где люди просто обременены семьей, но счастья не испытывают. Почему? Нет знания. Как быть счастливым? Послушайте пример. Есть машина у человека. Какая сейчас самая дорогая современная машина здесь? Как? Бент? В общем, я не понимаю ни одного слова. Я отстал от жизни. Бентли. Барше. Сколько стоит? 70 тысяч евро. Ну, не самая дорогая. Я слышал, есть уже подороже машины. Ну, вы знаете, вы чего? Представьте, что у вас у всех такие машины есть. После фестиваля они придут к вам, потому что карма улучшается, и все будут ездить на слонах, есть ги обязательно. И поскольку это вот хороший пример, дается, что очень-очень дорогая машина, ну очень-очень, вот самая лучшая машина, она есть, вот вы имеете ее. И, конечно же, поскольку вы ее цените, вы за ней очень хорошо ухаживаете. Даже ночью просыпаетесь и думаете, смазал или не смазал. Протер или не протер. Заправил или не заправил. А там подвеска как и прочее. Ну, вам знакомо это чувство, верно? Если хорошая вещь, мы беспокоимся об этом. И вот вы постоянно ее протираете, смазываете, заправляете, покрываете лаком, пыль сдуваете. В общем, все. В гараж теплый ставите. И вы так заняты, что даже поесть вам некогда самим-то. И вот тут интересно. Настанет время, когда у вас не будет сил даже протереть собственную машину. Правда же? Случалось такое? Вроде все есть в жизни. А кому нужна такая жизнь? Как это странная ситуация. Вроде я заработал, я же усилия и я добился чего-то. Не все же так плохо. Да, я и карьеру сделал, деньги какие-то заработал, и положил на счет, и семья, и квартира, все обеспечил. И теперь мне плохо. А вы поесть не забыли случайно? С другой стороны, если вы прежде всего сами едите регулярно, вам не трудно заботиться о машине всю свою жизнь. Вообще не заметите этого. Это не трудно нисколько. Поддерживать свое тело и материальную сторону жизни не трудно, если мы имеем разум и силу вдохновения. Материальное приходит к нам как железо, к магниту, говорится в этом случае. Само по себе. Приведем пример, иллюстрацию из Вет относительно вот этого нашего утверждения. Не голословное утверждение. Нет, оно работает. Жил такой царь другой, Прохлад Махарадж. Великий царь, и долг царя прежде всего знать, какие святые живут в его царстве. Сколько их и кто они. И найти из них самого великого. Чтобы быть под защитой всем мудрецам, царь должен знать их хорошо. И он поэтому путешествовал с этой целью по всему царству в поисках святых людей, самого святого человека на земле. Проблема в том, что святые люди не показываются к царю и не предъявляют документы, что он святой. Ну, вот у меня есть диплом святого человека. Так что прошу любить и жаловать. Вы понимаете, смешно. Нет, так не бывает. Они не афишируют, они скрыты. Как огонь под пеплом, говорится. Нельзя заметить, пока не бросите сухое полено. Вот тогда будет вспышка. Тогда он что-то скажет, и вы почувствуете. Опа, мудрец. И Прохлад Махарадж ездил по всей планете в поисках, находил много отшельников, много отреченных людей, мудрых людей, браманов, изучающих Писание, контролирующих чувства, живущих свято. И вдруг он увидел в джунглях одного человека. Странного. Глубоко в глухом лесу лежал человек под деревом. Видно, что аскет. Лежит, как дома у себя там. На лице полный покой. И видно, что никаких обязанностей не имеет вообще. Независимо от чего. Но бывают такие люди, царь уже видел. Бывают. Бывает, что они настолько могущественны духовно, что вообще никаких обязанностей нет, кроме как просто думать. И все. Но этот человек был еще толстый. Вот в чем проблема. Остальные-то были худые, потому что они кореньями там питаются, какие-то фрукты лесные, кислые, травы какие-то соберут. Они очень-очень худые, аскетичные, а этот толстый лежит. Видно, что садху, но толстый. Вот это и заставило Прохлада Махараджа обратить особое внимание на этого человека. Он приблизился очень смиренно. И сказал: дорогой господин, я вижу по всем признакам, что ты достиг совершенства духовного. Ты не зависишь вообще от этой жизни материальной. Ты аскет. Но я не могу понять, почему ты такой толстый? К вам не подходили с таким вопросом? Кажется, бестактный вопрос, правда же? Если к вам подходит, а почему вы такой толстый, спрашиваю? Ну, это же как оскорбление. Но в данном случае это была причина. Потому что как же ты питаешься? Откуда ты берешь пищу-то, если ты ничего не делаешь? Нас же интересует этот вопрос. Я же по глазам вижу. Ничего не делать и пищу получать. И быть толстыми. Не так, что мы работаем и худые всю жизнь. Нет, ничего не делаем, и зато толстые. Вот так жизнь должна быть устроена. Такой вопрос. И мудрец заговорил удивительным образом. Он сказал: я научился этому питона. Питон научил меня. Я занимался медитацией, я проник в сознание питона и понял суть йоги. Вот занимайтесь медитацией. Говорят мудрецы, что лучшая форма медитации на дерево. Растущее дерево. Там можете получить очень много ответов, медитируя на дерево. Питон, он ничего не делает, смотрите. Он именно лежит. Но он всегда получает пищу. Видели, чтобы в лесу питоны бегали, как сумасшедшие, в поисках пищи? У них ног-то нет. Ну, там так лениво ползет, туда-сюда. А если посмотреть на питона, на такую массу, сразу возникнет у нас вопрос, а где он берет еду вообще в лесу? Чтобы такую массу прокормить, нужно много чего съесть, правда же? Но он так медленно двигается. Вот как он справляется с этими делами? У нас машины скоростные, понимаете? У нас ноги есть. И мы не можем толком себя обеспечить с большим трудом. А он так лениво, так прогуливается, и пища сама приходит к нему. Он просто смотрит на нее. Так ведь? Слышали об этом, что они обладают такой способностью. И ученые говорят, это гипноз. Нет, 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 нет. Может быть, гипноз, но не в этом дело. Совсем другая технология. Я сейчас научу вас. Как смотреть, как думать, что пища сама приходила. Вы же хотите? Вы это уже делали, забыли просто. Вы делали это в детстве. Вы на маму смотрели, говорили: есть хочу. И мама побежала, и все сразу же. Как так получается? В детстве вы могли это делать, а сейчас не умеете почему-то. Сейчас вы стали взрослые и разучились. Дело в том, что у питона сама природа так устроила, что у нее нет ни рук, ни ног, и есть только кишка прямая. Ну, голова и хвост, и все. Там нет ни плеч, ни туловища, ни талии, ни бедер. Собственно, голова и хвост. И между этим прямая кишка. Мой вопрос. Если он так устроен, о чем он думает, питон? О чем он может думать? Просто о пищеварении. То, что он думает, он чувствует. Мысль означает, я это ощущаю внутри, как прану. А потом приходит мысль уже. От праны, от состояния, вот, ощущения. Потом приходит мысль. Например, от желудка рождается экономика, наука. От гениталиев рождается психология Фрейда. От языка еще софистика рождается, от речи. А от чистого разума трансцендентная философия. Это называется прана или пхава, настроение. И вот у питона вот это настроение, о чем он думает. Он может думать только о пищеварении, других у него просто нет органов. Толком. В основном. И представьте, какая же у него сила мысли, он полностью сосредоточен на пище. Такая сосредоточенность, что он просто смотрит на нее, и она сама к нему идет. Вот и все. Поэтому это говорится, выполняй свои обязанности и думай о Боге в это время. Все, что нужно. Все, все, то все придет. Автоматически все придет. Поэтому вот эта медитация Ом Нараян или Харе Кришна, если это медитация, и выполнение обязанностей приносит гармонию в нашу жизнь. Но есть одна ловушка. Начинающие, те, кто начинает практиковать, эту медитацию, мантра-медитацию, им очень быстро кажется, что теперь обязанности не нужны никакие. Не нужно работать. Нужно просто мантру повторять. Почему? А очень хорошо себя чувствует. Много получает чувства наслаждения изнутри. Пхава. Думает, все нормально. Теперь мы должны давать просто пожертвования. Все должны поклоняться мне, давать мне пожертвования. Я теперь не должен не работать. Это все материальное. Я выше этого всего поднялся. Это называется гордость, гордыня. Веда говорит, гармония заключается в том, что вы имеете силу вдохновения из сердца, получаемую от Бога, и используете это в своей деятельности. Это автоматически дает процветание всему миру. Например, если вы устроены на работу, и каждый день в 8 часов вы ходите на работу, отмечают, что вот был, пришел, работал. Следуйте этому расписанию, обязанностям. Вам не нужно думать больше о зарплате. Автоматически она начисляется вам. О деньгах можете не думать. Выполняйте просто свой долг, обязанности очень хорошим образом. Деньги сами приходят. Есть люди особо одаренные. Они настолько имеют высокую квалификацию в своем деле, что их просто люди ищут другие. И готовы заплатить сколько угодно денег, лишь бы они сделали то, что им нужно. Такая квалификация. Однажды, когда-то в 80-е годы, в конце, я впервые увидел мридангу, вот этот барабан, мриданга называется. Но тогда это было в Петербурге, у нас не было вот настоящего мриданга, была самодельная мриданга. Ее сделали из эпоксидной смолы, специальные мембраны заказали из Запада, пластиковые мембраны были настоящие, а корпус сделали сами, руками. Вот такого же размера была, очень хорошая мриданга, звучала здорово, удачно. Одна была мриданга на весь Советский Союз тогда. И представьте, когда увидел эту мридангу, я сразу захотел постучать по ней. Ну, такой звук вот этот, особенно низкий. Бу-бу-бу. Ну, красиво очень. И ко мне приходит мой знакомый, у которого эта мриданга хранилась. Говорит, я уезжаю на несколько дней, может быть, неделю меня не будет в городе. Я тебе оставлю мридангу на хранение. Моя мечта исполнилась, мриданга. Мы жили в студенческом общежитии, я там стал барабанить. Студенты прибегали, мы там барабанили, там устраивали, там это бинго-бонго. По вечерам и пели Хари Кришна с ними. И мне так нравилось, такой гром поднимал. И вот он приехал через неделю, говорит, ну все, мридангу я забираю. Я говорю, сейчас тебе покажу, чему научился, и показал ему. О, говорит, у тебя есть чувство ритма. Ты должен научиться хорошо играть на мриданге. А мне того и нужно было. Я говорю, как же научусь играть на мриданге, если ты ее забираешь у меня? И вот тут мне сказал фразу, которая меня учит по сей день. Этот человек уже имел духовную практику, он ответил очень точно. Беспредвзято. Он сказал очень важную вещь, полезную для меня на всю жизнь. Он сказал, чтобы научиться на мриданге, тебе не нужна мриданга. Ты можешь на полене научиться играть. Когда ты научишься играть, все будут говорить, вот тебе мриданга, сыграй, пожалуйста. Она сама к тебе придет. Аджагара-вритти это называется. Вы никаких усилий не прилагаете, чтобы получить что-то. Но вы все усилия прилагаете, чтобы научиться чему-то. А все остальное приходит к вам, как инструмент, поскольку вы квалифицированы. Вот и все. У меня был один знакомый, мы с ним познакомились, он из министерства. Он раньше работал в министерстве Казахстана еще в советские времена. А при перестройке там все изменилось, и он вынужден был покинуть Казахстан и уехать в Россию. Но он потерял все, и положение, то есть был очень этим расстроен сильно. И в России мы с ним встретились. Ну, он сказал вот насчет закона кармы. Вот скажите, вот почему так со мной в жизни? Вот я достиг такого вообще положения высокого. Я потом все в одночасье потерял. И все, вот приехал в Россию. У меня не было ничего. Ни связи, ничего. Я вот все заново начинал. Как вот, почему так со мной жизнь обошлась? А я его спрашиваю, а сейчас вы кто? Он говорит, сейчас я снова в министерстве. Говорю, видите, у вас есть квалификация. Все придет само по себе, где бы вы ни были. Лев, он везде лев. Льва, тигра, запустите в город. Он что начнет делать? Охотиться. Прямо в городе начнет охотиться, добычу выискивать. Да? Если у мудреца запустите в город, что он будет делать? Начнет знания передавать. Вот о чем речь идет. Итак, найдите себя. Что вы хотите вложить ценного в это общество? Познайте свою природу. Эту природу отдайте в служении. И к вам придет взамен еще больше богатства, чтобы еще больше отдали, еще больше, конца и края этому не будет. Под лежачей камень вода не течет. Это, собственно, самое сложное – побудить человека к действию в этом направлении. Мы сейчас информации знаем, все эти духовные вещи мы читали, мы интересуемся, мы эзотерики все здесь, йоги. Мы люди такого уже уровня, готовые слушать что-то, понимать, верить в какие-то моменты. Это называется гьяна, а нужна еще вигьяна, следующий шаг – вигьяна. Вот тут нужна решимость. Сделать какой-то шаг в этом направлении практический. Ни одно ведическое правило не работает без главного правила. Делать это. Ты знаешь, теперь сделай это. Вот теперь ты знаешь, когда ты сделал это. Вот теперь у тебя есть знание. Это проверка. Поэтому наш фестиваль, он имеет как бы практический смысл. Чем больше людей будет практиковать медитацию по утрам, тем быстрее мир изменится. Это очень мощное средство трансформации. Очень мощное средство трансформации. Просто когда вы даже видите такого человека, уже жизнь меняется. Даже если не слушаете, просто видите такого человека. Если вас люди будут просто видеть, что вы уже заняты такой трансформацией, все будет меняться вокруг вас. Не, конечно, не все будет гладко, не сразу будет признание. Три этапа придется пройти, чтобы уже достичь гармонии. Сначала будут смеяться, скорее всего. Вася, это ты, что ли? Да, боже мой, что ты там делаешь вообще? Ты что там бормочешь? И что ты уже это не ешь, что ли, не пьешь? И уже не куришь? Боже мой, что с тобой сделали, а? Вася, ну-ка ты вспомни, ну как мы с тобой гуляли, ну что, ну пойдем, ну хватит дурачиться. Они будут смеяться, вот так на два вести себя. Ну на, покури. Ну. Что, ты серьезно, что ли, не хочешь? Ты серьезно? Ты пренебрегаешь дружбой? Ты меня уважаешь вообще? Вот это психология. И потом она переходит в гнев, в раздражение, даже преследование. Вас даже могут сильно унизить, если вы так вот настойчиво будете продолжать всему этому следовать. Некоторые смогут даже вас унизить. Но в конце концов, когда вы обретаете, когда вы сами трансформируетесь и качество обретаете, люди будут восхищаться и гордиться. Так это же из нашей семьи. Конечно, мы когда-то его в шею выгнали из нашей семьи, но теперь мы гордимся, он из нашей семьи. Вот так. Поэтому нам придется пережить сначала смеяние, потом унижение, а потом смешанное осмеяние с унижением, потом восхищение смешанное с унижением и осмеянием, а потом восхищение. Ну, после смерти уже. Кому-то удастся и при жизни быть таким признанным, прославленным и любимым, если мы что-то особое для людей сделаем, конечно. Если мы что-то особое, люди скажут, ну да. Хороший, хороший. Да, все, наш. А сначала, нет, это не наше, это все какое-то индийское или ведическое, что-то вы приносите, это не то. Нет, это наше все, качество, те же самые. Когда дом горит, говорится, вы же не спрашиваете по телефону пожарную охрану, не зовете из Русской Православной Церкви пожарную охрану. Я православный, вот мне пожарную охрану из Русской Православной Церкви, пожалуйста, пришлите. Вы просто кричите, кто-нибудь, помогите мне. Я когда смотрел историю крестовых походов, крестовые походы устраивались против мусульман. Там в Турцию они ходили, куда-то еще, набирали людей, обещали им рай, небеса, если мы вот чем больше уничтожим этих вот иноверцев. Крестовый поход утверждал как бы христианство. И ирония судьбы этой истории такова, что первое поселение, которое они разгромили, было христианское в Турции. Они собственных единоверцев всех уничтожили. Потом они прошли через пустыню, эти крестоносцы, они потеряли все свое оружие, коней. Они полуживые туда пришли в какой-то город турецкий. И им эти мусульмане, которых они хотели убивать, оказывали помощь, кормили, ухаживали за ними. И, казалось бы, все уже можно было понять с первого похода. Нет, они вернулись и еще один поход организовали. Вот такая чудовищная история. Но если мы просто обратим внимание на качественную сторону, мы увидим, нет никаких различий. Я не вижу никаких различий между христианами, мусульманами и другими, если у них качества духовные. Это и говорят веды. Вы можете быть кем угодно, и заниматься чем угодно, но культура и качество должны быть одинаковые. Чистота должна быть. Изначальная чистота. Так же, как вы ездите по разным местам, видите, природа везде может быть разная, но она должна быть чистая везде. Там пальмы в Индии растут, здесь березы, сосны. Но чисто там и там должно быть. Чистота должна быть одинаковая везде. И вода должна быть чистая, и пища должна быть чистая, и мысли должны быть чистые. В этом суть ведической культуры. И счастлив должен быть каждый человек. Каждому человеку нужно найти свое место, и тогда он будет крокодил счастлив в воде, словно суши. Поэтому не сравните людей друг с другом. Нужно просто понять природу человека. Когда воспитываете детей, это очень важный момент для гармонии в семье. Нужно понять природу ребенка, прежде чем он ее поймет еще сам. Иначе вы с ним никогда не подружитесь, если не поймете. Именно вы должны понять сначала природу ребенка, не он сам. Не так, что ну ты сам вырастешь, поймешь это. Это значит, что ты мне не друг. Я тебя не знаю. И знать не хочу, сам разбирайся с собой. Нет, вы родители, вы должны узнать еще до 12 лет уже понять, кто ваш ребенок. Или нужно научиться жить его жизнью, видеть мир его глазами, научиться. Это очень важно, потому что у детей чистый взгляд на жизнь. Нам это поможет сохранять чистоту, воспитание детей, например, гармония в семье. Этому огромное значение нужно сейчас придавать воспитанию новых поколений, потому что очень опасное общество становится. Они попадут куда-нибудь, в однополые браки или еще куда-нибудь, что-то случится с ними. Такой риск огромный. Сейчас уже в России многие родители не отдают своих девочек в школу. Ну, я бы сейчас в школу никогда бы не отдал девчонку. Ну, конечно, есть хорошие школы, безусловно, но их очень мало. Вот обычные школы никогда бы не отдал. Сейчас это очень рискованно. Чему там учат, и какая там практика, какие там отношения. Нет, ни за что. Или тогда вообще детей иметь не нужно. Ну, это мое понимание. Сейчас вот я так понимаю, вот настолько опасно существование наше. Поэтому, если мы как-то не объединим свои усилия, то где же мы детей будем воспитывать? Мы могли бы вместе организовывать для детей что-то, вот такие фестивали здесь тоже заняты, общаются. Увидите, это огромный след оставляет в их жизни. Огромный след, когда вы приглашаете гостей, готовите освященную пищу, вместе медитируете, вместе хорошо общаетесь. Они многому учатся, за один вечер могут научиться, что за полжизни не узнают. То есть та атмосфера, которая создается очень исключительно, редко, как на этом фестивале, должна быть и дома. Вот поэтому эту гармонию, если мы здесь ощутили какую-то, мы должны принести туда, домой. Ну и, конечно, это будет непросто. Материальная жизнь требует у нас иногда сверхусилий. Да, трудно будет иногда. Но, тем не менее, в сердце всегда будет хорошо. Пусть судьба будет какая она есть, хорошо, мы согласны, мы не против. Но в любом случае должен быть успешным человеком. Духовная жизнь должна быть успешной всегда. Они идут параллельно друг с другом. Параллельно означает вот рядом. Материальное и духовное. И с материальной точки зрения может быть трудно, а в духовной жизни может быть в это время очень хорошо. А бывает наоборот. Материальная жизнь очень хорошо, а тут пустота рядом параллельно идет. Вот мы всю жизнь будем с вами балансировать. В этом вся жизнь, искусство жизни заключается. Поддерживать баланс, равновесие. Так мы будем с вами жить. Опа! Оп-оп-оп. Вот так вот. Нужно пройти вот так вот, вот ровно, вот, не упасть. С опытом. Вы встанете на дощечку из перекладника, ищете равновесие, верно, и находите. Вот так же это делается. С опытом это приходит. Но для этого нужно каждое утро встать и заняться медитацией. Ну, своей, как вы чувствуете, не знаю, Хари Кришна ли вы повторяете, или что-то другое, это же вам решать. Что вы практикуете? Это добровольно, мы сказали, духовная жизнь добровольна. Традиция. Принцип неизменный должен быть. Имена Бога должны быть там. Если это молитва, то должны быть имена Бога. Мантры, имена Бога должны быть. Какие имена Бога, это уже второстепенно. Я повторяю Маха-мантру, допустим. Все, это моя жизнь. Отсюда я беру знания, поэтому я могу читать лекции, могу общаться с людьми. Если я не буду повторять, все это уйдет. Как из треснувшего кувшина вода вытечет, и все. Потому что я никто без этой связи. Нет ни одного такого великого человека. Только Бог такой великий. И наш успех в жизни только от этой связи и зависит. Поэтому пока мы заняты духовной практикой, мы имеем какую-то силу, знания, влияние, умение как бы строить отношения. Но никогда не злоупотребляйте тем, что получите. Получите многое. Если злоупотребляем, опять все потеряем. Опять придется все заново делать. Почему семьи распадаются? Злоупотребление. Либо муж и жена злоупотребляют своим положением. Почему человек теряет положение в обществе? Почему снимают его оттуда? Грубо. Злоупотреблял своим положением. Только одна причина. Почему человек падает, злоупотребляет тем, что у него было. Поэтому на этом пути будут приходить удивительные богатства и способности внутренние. И нужно быть осторожным, быть руководством духовных людей, чтобы нам не злоупотребить тем, что мы получим. Не перевести это в эксплуатацию какую-то, в формы насилия тонкие. Потому что не сразу человек достигнет еще любви, Сначала обретет чистоту и способность, и силу. Любовь он получит позже. Только. Настоящую любовь. Поэтому нужно руководство любви на все этапы жизни. На всем этапе жизни. По милости моего духовного учителя я могу держаться все эти годы. Избегаю злоупотреблений. Потому что у меня есть духовный учитель. Только по этой причине. Иначе трудно эту грань найти. Где вот эту грань, которую очень легко пересечь? Злоупотребить. Знаете, есть история об одном скорпионе. Пожар в лесу случился, и все живые существа, и звери, и птицы, и скорпион тоже, они к реке спасаться шли, бежали. И кто умел плавать сразу на ту сторону, и олени, и слоны, и другие. Тут верблюд появился тоже, и скорпион, он понял, что он не переплывет реку, он погибнет в воде. Вот либо огонь сожжет его, либо утонет в воде. И он взмолился перед верблюдом и сказал: «Дорогой, возьми меня на спину, перевези на другой берег меня. Я погибну». Верблюд посмотрел с опаской, он: «Ты же скорпион, ты же меня ужалишь». «Да зачем же я буду жалить? Если я тебя ужалю, может, они вместе». «Ну, сам подумай, какой смысл?» «А, ну да, логично. Садись на мой горб». Скорпион залез на горб верблюда, и они поплыли. И прямо на середине реки скорпион ужалил его. И верблюд терял сознание: «О, мутха, о, осел, вообще, что ты сделал? Мы же вместе утонем». «Ну, а что мог поделать? Такова моя природа», — сказал скорпион. «Я не могу не ужалить. Мне яд, понимаете? Он меня изнутри давит, поэтому мне нужно укусить кого-то. Даже ценой моей гибели, а что я могу быть? У меня такая природа». Вот так вот. Вот-вот-вот, не нужно быть скорпионом, говорится. Когда большие деньги, тоже нас что-то распирает, что-то нужно сделать, понимаете? Когда большая власть, тоже распирает, что-то нужно сделать. Вот так вот, я же скорпион. Вот поэтому говорим о трансформации. Если у нас появляется какая-то энергия, то только для жертвы, для благотворительности. И никакого злоупотребления, и процветания вокруг, видите? Это гармония. Значит, начало гармонии идет самоосознание. Я есть душа, я получаю вдохновение. Потом это вдохновение перекладываю на тело. Кто я в этом теле? Мужчина, женщина, жена, муж, кто мои роли? И теперь мне нужно вот это вдохновение использовать, правильно исполнять свои обязанности здесь. Если я отказываюсь от обязанности, это грех называется. Приравнивается к викарме, к совершению греха. Итак, есть материальная пища и духовная пища, она необходима. Ежедневно утром медитация, днем идет у нас работа по графику ежедневному, а вечером отдых с друзьями и близкими. То есть благочестивый отдых, это вот важный момент. Иначе можно все перечеркнуть, все плоды дневных усилий и утренних медитаций, если мы вечером наслаждаемся недостойным образом. Где-нибудь в виноводочных заведениях, скажем, или с нежелательными людьми, с извращенными вкусами. Не это имеется в виду. Имеется в виду с близкими и друзьями. Мы общаемся из сердца в сердце. Вот это имеется в виду. И так каждый день медитация, работа, общение, медитация, работа. По всем аспектам вы будете развиваться. И физический уровень будет, и эмоциональный уровень, и духовный уровень полноценно. И что для этого нужно сделать? Только одну вещь смотреть, и все сводится к одному правилу. Встать пораньше утром, и все. Вот в этом вся и проблема. Никого не поднять пушкой вообще. Но если вы найдете себе силы рано подниматься, вы все успеете сделать и будете удачливым человеком. Если вы поднимаетесь, сразу же пьете чашку кофе и бегом на работу, бесполезная жизнь. На допинге вы живете, бесполезная жизнь. Не на вдохновении, на допинге живете. Нужно проснуться, и потом еще раз проснуться нужно. А потом еще несколько раз проснуться, пока не обрадуетесь. Пока счастье не испытаете. Значит, вы все проснулись, все, можно идти на работу. Если вы проснулись, так и не обрадовались, вы не проснулись. Так всю жизнь во сне работаете, как во сне вы идите и что-то делаете, а счастья нет счастья. Что вы не проснулись? Что во сне? Во сне в туалет ходили когда-нибудь? Очень интересный эффект. Уж совсем, знаете, никуда не годится. Вот как иллюзия может нас подвести серьезным образом. Как лучше ведь хотел. И придумал там хороший туалет, и место нашел. Но получилось, понимаете, как странно, все плохо. Иллюзия вот так может нас подвести, если мы не просыпаемся, если мы вот так вот живем в таком ритме. Поэтому это жизненно необходимо, ранние утренние подъемы, и тогда, конечно же, вы раньше будете ложиться спать. На телевизор меньше времени останется, на развлечения меньше. Это очень хорошо. Это замечательно. Эти развлечения имеют такую силу магическую. Они просто гипнотизируют. Интернет – это гипнотизер. Только кнопку нажимаете, пшик, и теряете волю, и все. И чики, 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 чики. И даже не понимаете, что там происходит вообще. Просто картинки мелькают, и так смотрите, что там еще появится. А потом там такие картинки. О-о-о-о-о. Там столько всяких картинок. Вы думаете, ну я могу немножко, я взрослый человек. А потом это что? Это ваши дети будут делать. Не удивляйтесь только этому, хорошо? Взрослые делают, дети будут делать обязательно это. Это пример, это прочар. Ачар, прочар. Нам запрещают, а им можно. Значит, нам тоже можно, если они не знают об этом. Таким образом, мы не можем строить какие-то гармоничные отношения, какую-то преемственность, какие-то традиции установить. И понятное дело, что каждый начинает бороться за выживание сам за себя. Это признак Кали-юги описывается. Каждый сам за себя. Вот так вот. Как хочешь, так и живи. Вот тебе работа, вот тебе образование, теперь как хочешь, так и живи. Потерял работу, сам виноват. Заболел, ну, в конце концов, твоя проблема. Сочувствуем, конечно, но твоя проблема. Мы не получаем духовной поддержки в достаточной степени, чтобы чувствовать себя счастливыми и защищенными, бесстрашными в жизни. Ребенок не задумывается, откуда его одежда, откуда его пища. Он хочет и получает. А знаете, когда он задумывается об этом? Когда родители его не любят. А он сам задумывается, где же взять пищу, как одеться. Я встречал таких людей, детей. Я однажды встретил одного ребенка, ему было 9 лет. Он жил в ашраме с нашим брахмачарием, они его туда приютили. Потому что у него семья была неблагополучная, родители были алкоголики. Вот. И он показал свою квартиру, там даже окон не было на первом этаже. Представьте себе. Двухкомнатная квартира. Не было ни одного окна, ни на кухне, нигде. И они там жили, там как в грязи, как в подвале каком-то. И под час он на неделю куда-то уходил, жил на теплотрассах. Родители даже не искали его. И он должен был искать сам себе пропитание, сам себе одежду и зимой, и летом. И наши брахмачари поймали его в баке мусорном, отходы пищевые. Куда вываливали все из ашрама остатки. Он там ел что-то оттуда. В шоке были. Ты что? Что ты делаешь? Зачем? Ты вообще откуда? Что такое грязный вообще? Где твои родители? Ну, он сказал, какие родители? Я один. Как один? Да ты что, беспризорник, что ли? Ну, нет, они есть, но их все равно, что нет. Я хочу есть. Ну, так зашел бы к нам, мы тебя накормили бы. Чего ты тут роешься в мусоре вообще? Все, переодели его, живи с нами. Все, стал полнеть, нормально себя чувствовать. И знаете, интересный эффект с этим ребенком. Сейчас он миллионер. Жизнь так научила его быть самостоятельным. Он сейчас миллионер долларовый. Строит храм. Он знает, кто его спас. Он сейчас уже посвященный человек. Удивительная история. Из ничего сделал все это. Просто вот такой ответственный человек получил. Поэтому, с одной стороны, любовь нужна, а с другой стороны, мы не должны потакать чувствам друг друга слишком сильно. Детей нужно правильно воспитывать, особенно мальчиков, что они лидеры общества, каждый. Родители настраивают своих детей только на великие дела, написано в Ведах. Только на великие дела, никак не меньше. Если отец воспитывает дочь, то дочь для отца должна быть самая лучшая. Должна слышать от отца, что ты у меня самая лучшая. А ты у меня должен делать великие вещи, сын. Вот это воспитание. Вот туда, туда, туда. И для того, чтобы поддержать ту репутацию величия и лучших качеств, ты должен сам отвечать этим требованиям. Иначе, представьте, я видел картину, двое родителей, спившихся полностью, идут по улице. Я шел там по тротуару, они шли навстречу, эта семья. Мне до сих пор этот образ впечатлился, вот эти лица тяжелые очень. И там между ними за руки ребенок. Он маленький, девочка, плохо одетая, ну, в таком тяжелом положении. Но она радуется, она же с родителями гуляет, она смотрит, улыбается, что там говорит. А они в таком состоянии просто идут, тут синяки у них, там что-то еще. Запах от них страшный. Если такой отец скажет дочери, то у меня самое лучшее, то, может быть, не будет такого эффекта. Если отец на самом деле, он великий человек, он говорит, ты у меня самое лучшее, в этом есть смысл, в этом есть честь. Несомненно, когда мы настраиваем детей на великие вещи, мы сами становимся лучше, ответственны за свою жизнь. Это не просто ложное эго, это цель, смысл указать, что мы рождены здесь не просто есть и спать и приспосабливаться к жизни. Мы должны что-то великое сделать каждый. Вот это родители. Так вот строится гармония, цель устанавливается, направление энергии, вдохновение, мысли, жизненной силы, куда направить ее. Мы должны знать еще до 12 лет своего ребенка, чем он будет заниматься, его природу именно изучить. И тогда он вам скажет, ты меня всегда понимал, ты меня всегда любил, ты меня все правильно учил, что теперь я знаю, кто я и чем должен заниматься. И я счастлив. Спасибо большое. Сейчас? Что сейчас должно быть? Ах, у нас сюрприз! Где же наши дети с сюрпризом? Они принесли свои великие какие-то дела сюда. Самые лучшие. Знаете, да? Мама поддерживает отца, то же самое, поддерживает отца. Но мама и папа, они, у них разные природы по отношению к детям. Отец очень нежен к дочери и строг с сыном. А мама, наоборот, нежна к сыну, строга к дочери. И так все уравновешивается у них. Она строга, но она подтверждает просто то, что для отца ты самая лучшая. А для меня, подожди еще, я не уверена. Ну, она строже относится, более критично настроена. Но когда отец говорит, мать кивает головой. Да, конечно, 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 конечно. Вот, вот так это делается. Что если вы будете хвалить со всех сторон, тоже нехорошо. Поэтому природа так устраивает, что это уравновешивается. Сын для матери – это герой. Настоящий. Для отца он еще какой-то герой. Посмотрим, подожди еще. Семья не полная. Хороший вопрос. Если семья не полная, как воспитывать детей? Дело в том, что семья у нас как бы всегда полная. С другой точки зрения, мы живем же в обществе. Это тоже семья. Если мы не находим поддержки, скажем, отцовской в семье или материнской в семье, то мы это заимствуем из общества. Там есть примеры, там есть какие-то достойные личности, мы опираемся на них. В каждой семье, мы говорили, в российской, скажем, старой России, они опирались на Священное Писание, на святых. Хотя были семьи полные, они еще указывали на большую семью, на святых людей, на могущественных людей, на какие-то примеры. И на этих примерах обучали своих детей. Потому что собственный пример родители не выставляют, хвастовства не допускают. Они указывают на того, кто еще выше них. И в конце концов есть Бог, есть преемственность. И вот это очень хороший метод обучения. Если я от себя обучаю, это не совсем полноценное образование. Я, если указываю на тех, кто выше, это полноценное образование. Поэтому всегда указывают на тех, кто выше. И если нет отца, то есть образ отца, который вы создаете сами для ребенка. Что твой отец был таким-таким. Вы что-то позитивное говорите. Создаете такой образ. Интересный случай в моем детстве. У меня был друг. Детство очень хороший друг был. Но я испытал несчастье с ним серьезное. Вот из-за этой дружбы именно. Потому что у него была семья неполная. Он был один сын у матери. Мать была, имела огромный авторитет в наших глазах детей, потому что была учительницей в школе. Это был огромный авторитет по тем временам для ребенка. Вот. Ну и однажды мы пришли к нему на день рождения с друзьями, вот, и кто-то что-то спросил об отце и старших. И мать сказала: этот отец подлец, чтобы он сдох в присутствии всех детей. И мы получили огромную травму. Почему-то, ну, может быть, это было и правда, что он был таким человеком, безответственным и прочее, но когда мы это услышали, это была глубокая травма и боль. Я видел, что у моего друга была эта большая боль внутри. Он был каким-то проезжим футболистом, что-то такое из команды. И вот так появился мой друг на свет. И мать всю жизнь проклинала его просто. И говорила ему: ты никогда таким не будь. Ты не только, вот, только не как отец вообще. Вот только об этом и твердил ему всю жизнь. И что самое удивительное, он стал таким же, как отец. Вот это была моя уже боль, трагедия дружбы. Он стал таким же, как отец, как только закончил школу. Уму непостижим. Нельзя воспитывать на негативных образах. Если я вам сейчас скажу такую фразу: не думайте, пожалуйста, о слоне. Как можете не думать о слоне? Если я сказал про слона. О слоне не думайте, хорошо? Твой отец негодяй, забудь его. То же самое. Естественно, будет думать. Если вы думаете, вы медитируете, автоматически волей-неволей вы трансформируетесь, потому что нужно воспитывать на позитивных образах. Пускай негодяй, но там же что-то хорошее было. Ну, создать, для ребенка нужно создать образ. Хорошо, об отце ничего хорошего не скажешь. Сказать: не знаю, забыл, но есть Бог отец. Так гармония восстанавливается. Но при помощи усилий. Чтобы жить семейной жизнью, где отец совершенный, мать совершенная и все остальное, знаете, ну, какие заслуги нужно иметь? Чтобы такую семью получить, родиться. И жить в такой семье, или создать такую семью, нужны огромные знания и качества, настоящие, великие качества. И к этому вот мы должны идти постепенно. Уже наши дети будут лучше нас, уверяем. А опыт есть. Дети, рожденные в таких семьях, они очень сильные, очень хорошие. А потом у них уже дети свои появляются, скоро внуки у нас уже. Это сияющие дети просто. То есть постепенно, но мы вкладываем это все, и это работает. Так, дети готовы.
А если отец с сыном живут в одном городе и рядом, не общаются?
Не общаются, потому что... На самом деле, если такое происходит, то они должны общаться. Неважно, что там. Все зависит от отношений разведенных. От этого исходит все это. Ну вот в этом проблема. Если есть благоприятные тем не менее, отношения остаются, то обычно они общаются хорошо. Ну вот по этой причине не хочет. Что тут вмешивается как бы другой партнер, там нет хороших отношений. Создать что-то позитивное для сына об отце. И попросите: иди познакомься, иди поговори. Твой отец, он такой, у него есть хорошие качества и прочее. Вот таким путем можно сблизить их хорошими словами. Для этого, конечно, нужно научиться прощать и вот все остальное. Это важный момент точно. Но это нужно сделать, я согласен. Правильно говорите, они должны общаться. Отец с сыном. Что должно измениться в сознании каждого человека в будущем, чтобы границы все открылись?
Не было препятствий.
Не было препятствий, границ. Ну, в Европе же уже есть, да, это уже существует. Открытые границы. Шенген, да? Но вы хотите, чтобы все границы открылись? Да, независимо от конфессии и прочее. Ну, в данном случае мы говорим о Евросоюзе. Там экономическая основа, конечно же, границ этих. Никакая, не духовная, экономическая больше. Единая валюта, как-то вот единая как бы экономика, они вместе сотрудничают в этом плане, какой-то шаг сделали в этом плане. Вот. Но чтобы границы, обычно такого не бывает, конечно же, в истории. Всегда какие-то границы есть, но когда-то планета была одной империей. Иерархия имеется в виду. Тут есть неравенство определенное, потому что люди разные по культуре, по уровням развития могут быть разные народы, разные люди. И тут важно признать иерархию. Тогда границы не нужны будут. Если я признаю, скажем, ваше старшинство, то мне не нужно напоминать о каких-то границах. Верно же? Я сам себя признаю, я выражаю почтение человеку. Все, я вижу у него духовные знания, выражаю почтение. Не нужна граница никакая. То есть мое сознание является... И когда мы установим правильную иерархию, вот эти отношения иерархические, тогда границы будут не нужны. Но если каждая страна себя считает более великой, чем другая, и претендует на мировое господство, нужны границы. Разные языки. Языки не преграда, потому что язык-то сердце один, внутренний язык один и тот же. И потом какие-то слова мы знаем общие, когда общаемся. Вот в Индию, если вы приезжаете, очень быстро находите общий язык с людьми. Там, просто потому что доброжелательно, вы сразу находите какие-то на пальцы что-то покажете, с ними интересно общаться. С ними можно и на английском, и на бенгали, и на русском разговаривать. Они уже по-русски говорят в лавках во Вриндаване. Сразу же, быстро. У них нет барьера на этот счет. Но они признают иерархию. Если кто-то старше, уважение. Больше знаний, уважение. Женщина, уважение. И так далее. Честность, уважение. И никакие границы не нужны. Но как только я претендую на власть, на собственность, нужно обозначить границы. Вот в чем дело. Очень много этого сознания собственности гипертрофировано. Поэтому границы. Вся земля принадлежит кому? Да, вот это нужно понять, все. И все. Космонавты наши советские когда-то увидели это с космоса. Я помню, это показывали по телевидению. По-моему, Севастьянов это был. Этот космонавт известный. Они вернулись с орбиты, и он слов не мог подобрать, у него настолько эмоций было, поэтому все смотрели в оба, в два глаза просто смотрели, и каждое слово впитывали. А что же он хочет сказать? Что же он в космосе увидел вообще? А он сказал вещь потрясающую. Он сказал, вы знаете, там, оттуда, с орбиты нет границ, мы не видим границ на Земле, мы сами все придумали, очертили это все на глобусах. Но когда мы взлетели вверх, нет границ, понимаете, Земля-то одна. Мы тут один народ на самом деле, а мы тут границу устраиваем, что-то делаем. Вот сверху просто поднялись и вдруг поняли, боже мой, мы все придумали. Это важный момент, расширить сознание. Поэтому медитация, медитация, медитация.